В Москве действует клуб самоубийц?
Наш корреспондент проводит собственное расследование и высказывает зловещую догадку. Выяснено обстоятельство потрясшего всю Москву самоубийства новоявленных Ромео и Джульетты, 22-летнего студента Сергея Шутова и 19-летней курсистки Евдокии Ламм. Смотри, в частности, нашу статью «Нет повести печальнее на свете» от 16 августа. Газеты сообщали, что влюбленные одновременно, очевидно по сигналу, выстрелили друг другу в грудь из двух пистолетов. При этом девица Лам была сражена наповал, а Шутов получил тяжелое ранение в область сердца и был доставлен в Мариинскую больницу. Как известно, он находился в полном сознании, однако на вопросы не отвечал и только повторял «почему, почему, почему». За минуту до того, как испустить дух, Шутов вдруг улыбнулся и тихо произнес «Я ухожу, значит, она меня любит». Сентиментальные репортеры усмотрели в этой кровавой истории романтическую драму любви, однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что любовь тут совершенно ни при чем. Во всяком случае, любовь между участниками трагедии. Вашему покорному слуге удалось выяснить, что никаких препятствий на пути предполагаемых Ромео и Джульетты, будь они пожелали бы соединиться брачными узами, не имелось. Родители госпожи Лам — люди вполне современные. Ее отец — ординарный профессор Московского университета, известный в кругу студенчества своими передовыми взглядами. По его словам, он никогда не стал бы противиться счастью обожаемой дочери. Шутов же был совершеннолетним и обладал хоть небольшим, но вполне достаточным для безбедного существования капиталом. Получается, что при желании эта пара легко могла бы обвенчаться. Зачем же тогда простреливать друг другу грудь? Эта мысль не давала нам покоя ни днем, ни ночью и побудила произвести некоторые изыскания. В результате обнаружилось нечто совершенно странное. Люди, близко знавшие обоих самоубийц, в один голос утверждают, что Лам и Шутов находились в обычных приятельских отношениях и пылких чувств друг к другу отнюдь не испытывали. Что ж, предположили мы, знакомые часто бывают слепы. Быть может, у юноши и девицы были какие-то основания тщательно скрывать свою страсть от посторонних. Однако сегодня к нам в руки попало, не спрашивайте, каким образом, это журналистская тайна, стихотворение, написанное самоубийцами перед смертоносным залпом. Это поэтическое произведение весьма необычайного свойства и даже, возможно, не имеющее прецедента. Оно написано двумя почерками. Очевидно, Шутов и Лам, чередуясь, писали по строчке каждый. Таким образом, перед нами плод коллективного творчества. Содержание стихотворения заставляет совершенно по-иному взглянуть как на смерть странных Ромео и Джульетты, так и на всю череду таинственных самоубийств, произошедших в Белокаменной за последние недели. Он был в белом плаще, он стоял на пороге. Он был в белом плаще, он в окно заглянул. «Я посланец любви, я к тебе от нее. Ты невеста его, я пришел за тобой». Так сказал он и руки ко мне протянул. Так сказал он, как голос был чист и глубок, и глаза его строгие были черны, и глаза его нежные были светлы. Я сказал, я готов, я давно тебя жду. Я сказала, иду, передай, я иду. Здесь сплошные загадки. Что означает белый плащ? От кого явился посланец, от нее или от него? Где он все-таки стоял, на пороге или за окном? И какого, собственно, цвета были глаза у этого интригующего господина? Черные и строгие или светлые и нежные? Здесь нам вспомнились недавние и, на первый взгляд, такие же беспричинные самоубийства фотографа Свиридова, смотри нашу заметку от 4 августа, и учителя Саймонова, смотри наши статьи от 8 августа и от 11 августа. В каждом случае было оставлено предсмертное стихотворение, что, согласитесь, встречается в нашей прозаической России не столь уж часто. Жаль, что полиция не сохранила записку фотографа Свиридова, но и без нее пищи для размышлений и предположений вполне достаточно. В прощальном стихотворении Саймонова упоминалась таинственная особа, открывшая отравителю тайну страшную любви и после сорвавшая его, как цветок. К Шутову явился посланец любви от нее, неназванной персоны женского пола. Клам от некоего жениха, которого почему-то тоже необходимо именовать с заглавной буквы. Так нерезонно ли предположить, что любвеобильное лицо, фигурирующее в поэтических творениях трех самоубийц и вызывающее у них благоговейный трепет, есть сама смерть? Тогда многое проясняется. Страсть, подталкивающая влюбленного не к жизни, а к могиле, это любовь к смерти. У вашего покорного слуги уже не остается сомнений в том, что в Москве, по примеру некоторых европейских городов, образовалось тайное общество смертепоклонников, безумцев, влюбленных в смерть. Дух неверия и нигилизма, кризис нравственности и искусства, а еще более того, опасный демон, имя которому конец века, вот бациллы, породившие эту смертельно опасную язву. Мы задались целью узнать как можно больше об истории загадочных сообществ, именуемых клубами самоубийц, и вот какие сведения нам удалось собрать. Клубы самоубийц – явление не чисто российское и даже вовсе не российское. Доселе подобных чудовищных организаций в пределах нашей империи не существовало. Но, видно, двигаясь вслед за Европой по пути прогресса, не миновать и нам сего пагубного поветрия. Первое историческое упоминание о добровольном объединении смертепоклонников относится к первому столетию дохристианской эры, когда легендарные любовники Антоний и Клеопатра создали Академию нерасстающихся в смерти для тех влюбленных, кто захочет умереть вместе, тихо, светло и тогда, когда пожелают. Как известно, это романтическое начинание закончилось не вполне идиллически, поскольку в решающий момент великая царица все же предпочла расстаться с побежденным Антонием и попыталась сохранить себе жизнь. Когда же выяснилось, что ее хваленые чары на хладного Октавиана не действуют, Клеопатра все-таки наложила на себя руки, проявив вдумчивости вкус, достойный античности. Долго выбирала наилучший способ самоубийства, испытывая на рабах и преступниках всевозможные яды, и в конце концов предпочла укус египетской кобры, не вызывающей почти никаких неприятных ощущений, если не считать легкой головной боли, которая, впрочем, быстро сменяется непреодолимым желанием смерти. Но это легенда, скажете вы, или, во всяком случае, дела давно минувших дней. Современный человек слишком приземлен и материалистичен, слишком цепляется за жизнь, чтобы учреждать подобные академии. Что ж, обратимся к просвещенному XIX столетию. Именно оно стало эпохой невиданного расцвета для клубов самоубийц, людей, объединяющихся в тайную организацию с одной единственной целью – уйти из жизни без огласки и скандала. Еще в 1802 году в безбожном послереволюционном Париже возник клуб из 12 членов, состав которого по понятной причине постоянно обновлялся. Согласно уставу, очередность ухода из жизни определялась карточной игрой. В начале каждого нового года избирался председатель, обязанный покончить с собой до истечения срока своих полномочий. В 1816 году кружок смерти возник в Берлине. Шестеро его членов не делали тайны из своего намерения и, напротив, всячески пытались привлечь новых участников. Согласно правилам, узаконенным почиталось лишь самоубийство при помощи пистолета. В конце концов, кружок смерти прекратил существование, потому что все желающие перестрелялись. Затем клубы смертников перестали быть чем-то экзотическим и превратились чуть ли не в обязательный атрибут больших европейских городов. Правда, из-за преследований со стороны закона эти сообщества были вынуждены перейти на строжайшую конспирацию. По имеющимся у нас сведениям, клубы самоубийц существовали, а, возможно, существуют и поныне, в Лондоне, Вене, Брюсселе, тех же Париже и Берлине и даже в захолустном Бухаресте, где игра с фортуной на вылет считается модной забавой среди молодых богатых офицеров. Самая шумная слава выпала на долю лондонского клуба, в конце концов разоблаченного и разгромленного полицией, но перед этим успевшего поспособствовать отправке в мир иной двух десятков своих членов. Выйти на след смертопоклонников удалось лишь благодаря измене, проникшей в их сплоченные ряды. Один из соискателей имел неосторожность влюбиться, вследствие чего проникся жгучей симпатией к жизни и лютым отвращением к смерти. Этот отступник согласился дать показания. Выяснилось, что в строго засекреченный клуб принимали только тех, кто сумеет доказать серьезность своего решения. Очередность определялась жребием. Играли в карты, и выигравший получал право умереть первым. Все бросались его поздравлять, устраивали в честь счастливца банкет. Сама смерть во избежание нежелательных слухов обставлялась как несчастный случай, в организации которого участвовали другие члены братства. Роняли с крыши кирпич, сбивали избранника каретой и прочее. Нечто похожее приключилось и в австро-венгерском Сараеве, только с более мрачным исходом. Там существовала организация самоубийц, именовавшая себя клубом знающих и насчитывавшая не менее 50 членов. По вечерам они собирались, чтобы тянуть жребий, брали из колоды по карте, пока не выпадет череп. Вытянувший роковую карту должен был умереть в течение 24 часов. Один молодой венгр заявил товарищам, что выходит из игры, потому что полюбил и хочет жениться. Его согласились отпустить, с условием, что он напоследок еще раз примет участие в жеребьевке. На первом круге молодому человеку достался червовый туз, символ любви, а на втором — череп. Будучи человеком слова, он застрелился. Безутешная невеста донесла на знающих в полицию, в результате чего эта печальная история сделалась достоянием общественности. Судя по тому, что происходит в последние недели в Москве, наши смертопоклонники мнения общественности не боятся и не слишком озабочены оглаской. Во всяком случае, они не принимают никаких мер для сокрытия плодов своей деятельности. Обещаю читателям «Курьера», что расследование будет продолжено. Если в Первопрестольной в самом деле появилась тайная лига безумцев, играющих со смертью, общество должно об этом знать. Лавр Жемайло, «Московский курьер», 22 августа, 4 сентября 1900 года. Первая страница с продолжением на 4-й.